Глава 29. Отъезд. На другое утро, когда прекрасное солнце зимы взошло из-за холмов, окружающих Париж, на дворе Лувра уже 2 часа, как все было в движении. Превосходная варварийская лошадь на тонких ногах, покрытых сетью жил, была приготовлена для Карла IX. В нетерпении била она копытами, фыркала и поднимала уши, но Карл был еще в большем нетерпении. Екатерина остановила его в галерее, чтобы переговорить, как она сказала, об очень важном деле. Екатерина была бледна, бесстрастна и холодна, как всегда. Карл кусал от нетерпения ногти и бил хлыстом пару любимых собак, одетых в кольчуги, чтобы клыки кабана не могли вредить им. «Заметь, Карл, — говорила Екатерина, — кроме тебя и меня никто еще не знает о будущем прибытии польских послов. А король Наварский ведет себя так, как будто это ему известно. Несмотря на его отречение, которому я никогда не верила, у него есть сношение с гугенотами. Заметил ты, как с некоторого времени он начал часто выходить? У него и деньги появились, чего никогда не было. Он покупает лошадей, оружие, и в дождливые дни с утра до вечера упражняется в фехтовании».
«Уж не думаете ли вы, что он хочет убить меня или брата Анжу?» — сказал Карл с нетерпением. «В таком случае ему надо будет еще поучиться, потому что не далее как вчера я прорезал у него камзол, сделал ему 11 новых петель моей рапирой. Что касается брата Анжу, вы знаете, что он фехтует еще получше меня, или, как говорят, по крайней мере, не хуже».
«Послушай, Карл», — продолжала Екатерина, — «не принимай так легко, что говорит тебе мать. Послы скоро приедут. Ты увидишь, что как только они явятся, Генрих всеми силами постарается привлечь к себе их внимание. Он хитер, вкрадчив. Кроме того, жена, бог ее знает почему, помогает ему. Она начнет с ними перешептываться, заговорит по-латыни, по-гречески, по-венгерски, мало ли еще что. Говорю тебе, Карл». «А ты знаешь, что я никогда не ошибаюсь. Говорю тебе, что тут что-то кроется». В это время раздался бой часов. Карл перестал слушать мать и начал считать удары.
«Морт де мави!» — воскликнул он. «Уже 7 часов. Час езды — это 8 часов. Час на сбор к месту. Охота начнется не раньше 9. Право, матушка, вы отнимаете у меня ужасно много времени. Прочь, рискту! Прочь, говорят тебе!»
Собака взвизгнула от удара плетью, которым Карл ответил на ее ласки. «Ради бога, выслушай меня, Карл», — продолжала Екатерина. «Не бросай на авось свою судьбу и судьбу Франции. Охота, охота, — говоришь ты. Охотиться ты еще успеешь, когда исполнишь обязанности короля».
«Говори же скорее», — сказал Карл, бледный от нетерпения. «Вы только портите мне кровь. Право, вас я иногда не могу понять».
И он остановился, хлопая хлыстом по сапогу. Екатерина смекнула, что минута благоприятна и что ее не надо упускать. «Мы знаем, наверное, — сказала она, — что Муи возвратился в Париж. Марвель видел его. Для кого же быть ему здесь, если не для короля Наварского? Этого, кажется, достаточно, чтобы сделать его более подозрительным, чем когда-либо».
«Вы опять нападаете на бедного Ганрио. Вам хочется, чтобы я убил его, не правда ли?»
«О, нет!»
«Изгнал? Но как же вы не понимаете, что в изгнании он будет гораздо опаснее, нежели здесь, в Лувре, на глазах, где всякий поступок его известен?»
«Да я и не хочу, чтобы ты изгнал его».
«Чего же вы хотите? Говорите скорее».
«Я хочу, чтобы его спрятали в безопасное место, пока будут здесь поляки, в Бастилию, например».
«Нет!» — воскликнул Карл. «Сегодня мы охотимся за кабаном. Ганрио — один из лучших охотников. Без него что за охота? Вы, кажется, только и думаете, как бы мне противоречить».
«Да я не требую, чтобы его арестовали сегодня утром, друг мой. Послы приедут не раньше, чем завтра или послезавтра. Арестуем его после охоты. Вечером. Ночью».
«Это другое дело. Хорошо, мы еще поговорим. После охоты посмотрим. Прощайте. Сюда, Рискту. Ты тоже на меня дуешься?»
«Карл», — сказала Екатерина, останавливая его за руку и рискуя взбесить его новой остановкой. «Я думаю, лучше всего сейчас подписать приказание арестовать, а исполнить его вечером или ночью».
«Написать приказ, да идти еще за печатью и подписать, когда меня ждут на охоту? Да я никогда не заставлял себя ждать. Подите!»
«Я не хочу тебя задерживать, я все предвидела. Зайди ко мне». И Екатерина проворно, как будто ей было всего лет 20, отворила дверь в свой кабинет и указала королю на чернильницу, перо, пергамент, печать и зажженную свечу. Король быстро взял пергамент и пробежал его.
«Приказание и прочее взять под стражу, отвезти в Бастилию брата нашего Генриха Наварского». «Хорошо», — сказал он, подписывая приказ. «Вот и дело с концом. Прощайте».
Он бросился из кабинета в сопровождении своих собак и был очень рад, что так легко отделался от Екатерины. Карла ждали с нетерпением. Все знали его пунктуальность на охоте и удивлялись его отсутствию. Когда он вышел, охотники приветствовали его громкими криками и звуками рогов, кони ржанием, собаки лаем. Этот шум и гам вызвали румянец на его щеках. Сердце его забилось сильнее, и Карл на минуту стал молод и счастлив. Король наскоро раскланялся с блестящим обществом, собравшимся на дворе. Он кивнул головой Алансону, приветствовал рукой Маргариту и прошел мимо Генриха, как будто не замечая его. Он вскочил на лошадь, которая сделала несколько скачков, но вскоре, почувствовав, как конь на ней всадник, усмирилась. Звуки рогов раздались снова, и король выехал из Лувра в сопровождении Алансона, короля Наварского, Маргариты, герцогини де Невер, госпожи де Соф, Таванна, знатнейших придворных. Ламоль и Коконна, само собой разумеется, участвовали в охоте. Что касается герцога Данжу, он уже 3 месяца был при осаде Ларошели. Когда ждали короля, Генрих подъехал к жене. Отвечая на его приветствие, она шепнула ему: «Курьер из Рима был введен к Алансону самим Коконны. Посланный Невера явился к королю на 15 минут позже».
«Так он знает все?» — сказал Генрих.
«Должен все знать», — сказала Маргарита. «Посмотрите, как у него блестят глаза, хоть он и мастер притворяться».
«Значит», — проговорил Биарниц, — «он охотится сегодня за тройной добычей. За Францией, Польшей и Наваррой, не считая кабана».
Он поклонился жене, возвратился на свое место и подозвал одного из своих слуг, родом биарнца, предки которого служили предкам Генриха на протяжении целого столетия и которого он использовал по любовным делам своим.
«Артон», — сказал он ему, — «возьми этот ключ и отнеси его брату госпожи де Соф, что живет на углу улицы Катерфис. Скажи ему, что она желает поговорить с ним сегодня вечером. Пусть войдет ко мне в комнату, и если меня не будет, пусть подождет. Если я запоздаю, пусть пока ляжет на мою кровать».
«Ответа не ждать?»
«Нет, скажи только, застал ли его. Ключ отдать ему лично, понимаешь?»
«Понимаю, ваше величество».
«Постой. Выезжая из Парижа, я подзову тебя поправить что-нибудь у седла. Ты отстанешь и исполнишь поручение очень просто. В Бонди ты опять к нам пристанешь».
Слуга поклонился и отошел. Проехали улицу Сен-Тоноре, потом Сен-Дени и въехали в предместье. На улице Сен-Лоран лошадь Генриха разнуздалась. Артон подбежал, и все было сделано, как сказал Генрих. Он поехал дальше с прочими по улице Реколле, а верный слуга отправился по улице Тампль. Когда Генрих опять присоединился к королю, Карл был занят чрезвычайно интересным разговором с Алансоном о возрасте выслеженного кабана, о месте, где он залег, и не заметил или притворился, что не заметил отсутствия Генриха. Между тем Маргарита издали наблюдала за всеми. Ей показалось, что брат ее как будто смущается, встречаясь взглядами с Генрихом. Герцогиня де Невер была чрезвычайно весела, потому что Коконна был в ударе и тешил дам. Ламоль уже 2 раза нашел случай поцеловать белый, шитый золотом шарф Маргариты. Все это было сделано с обыкновенной ловкостью влюбленного, так что заметили человека 3-4, не больше. Около 9:15 приехали в Бонди. Первой заботой Карла было узнать, тут ли кабан. Кабан лежал в своем логовище, и охотник, выследивший его, отвечал за него. Завтрак был готов. Король выпил стакан венгерского и пригласил дам сесть за стол, а сам в нетерпении пошел осмотреть псарни и не велел расседлывать свою лошадь. Между тем приехал герцог де Гиз. Он был вооружен, как будто собрался не на охоту, а на битву. С ним было человек 20 или 30 свиты, подобно ему вооруженных. Он тотчас осведомился, где король, пошел к нему и возвратился, разговаривая с ним. Ровно в 9 часов король сам подал знак «вражок». Все сели на коней и поехали к сборному пункту. Дорогой Генрих нашел случай еще раз подъехать к жене.
«Что, узнали вы что-нибудь?» — спросил он.
«Нет, только Карл что-то странно на вас посматривает».
«Я сам это заметил».
«Приняли вы меры предосторожности?»
«На мне кольчуга, и я взял с собой превосходный испанский охотничий нож, острый как бритва. Он рубит дублоны».
«Так с Богом», — сказала Маргарита. Охотник, указывающий дорогу, остановился. Подъехали к логовищу.